Я очень рад вас видеть. По всем соскучился. В первую очередь хочу передать наилучшие пожелания Чукнима Ринпоче, с которым я вчера беседовал. Он сказал, что тоже о всех вас помнит, держит в сердце и молится за вас. С какой новостью начать? С хорошей или с плохой?
С плохой.
С плохой.
С удовольствием.
Самсара наступает. Вот. Я задумал такую неординарную вещь. Ламы Сонама Дорджи скоро не станет.
Это плохая новость?
Это плохая
новость.
В общем, я написал одну книгу, я еще потом о ней попозже расскажу. Вот, в этой книге я себя, как он внимательно слушает, решил превратить в мифического персонажа. То есть тогда, когда книжка выйдет, я как живой реальный персонаж прекращу существовать. Я на полном серьезе говорю. То есть вот меня осталось так вот видеть и слышать до тех пор, пока выйдет книжка. Вот потом это все станет былью. И ничего вот это вот... До этого ничего тоже не было. Вот такой вот эксперимент я решил провести. А?
Давайте следующую новость.
Хорошая новость то, что у нас сегодня годовщина Чукнима. У нас есть книжечки с текстами? В каком-нибудь количестве, да. У нас сегодня очень особенный день. Годовщина великого мастера Чугюра Лимпа, который основал нашу линию. Вот. Более того, год этот, можно сказать, юбилейный, потому что мы не знаем дату рождения Чугюра Лимпа. Вот. Мы знаем только дату его, собственно, ухода про нирвану. Но родился он в 1829 году. Я еще об этом поподробнее расскажу. Так что это у нас получается 180 лет со дня его и рождения тоже. Мы сейчас начнем с того, что принимаем, как всегда, прибежище, а потом у нас в этой книжечке есть молитва, обращение к Чугюру Лимпе, и мы ее все вместе сейчас прочтем. Сейчас я скажу точно, на какой страничке. Страница 229. Вначале, в любом случае, мы принимаем прибежище и развиваем правильное альтруистическое отношение. Санье Чодан Соки Чонан Лайн Дженчун Бардо Дани Кяпсучи Даги джинсо джипе сонамки Дола пенча санге джупа шо Санге чо дам цо ки чо нам ла Джен чум бардо дани кяпсу чи Даги джинсо джипе сонамки Дола пенча санге джупа шо Санге чодам соки чонам лан Ченчум барду дани кепсучи Даги джинсо джипи сонам кем Дола пенче санге дупа шо Сайшим кучу джушим метотам Ира блинши не дей гемпаде санги шинду микте пуай Doko nam da shindo cho pa sho yidam ratna mandala kam ye tayemi semche nam ke sampada loi jata jita va che chon to mon te pa i che ke parlo kordo so Десятую страницу откройте, пожалуйста, вначале. Тилкоракунда Сухи Дорджи Чанчуги Ипа Зимби Кушемпа Ганчен Кего Кепчен Течен Чей Чугю Лимби Шалла Суанде. А теперь 229-ю. Всем нам очень повезло. То есть нам повезло, наверное, по разным поводам. И каждый за себя знает, в чем ему лично повезло. В данном случае я хотел сказать, что нам очень повезло, что мы столкнулись с такой глубокой и благословенной линией. Буддизм хорош многими вещами. Но одна из самых важных – это то, что у нас до сих пор имеется линия благословения. И это именно то, что творит чудеса. Это то, что позволяет реально менять вещи, менять себя и приносить большую пользу. Это реально помогает нам усмирять свой ум и улучшать качество жизни, продвигаться по духовному пути. Не заниматься мракобесием, а продвигаться по настоящему духовному пути и развивать в себе настоящее духовное качество. Линия благословения – это нечто очень сущностное, что даже трудно передать словами. Если считать, что в данном случае, в нашем случае, да вы не переживайте – не переживайте. Ну, пусть покричит, ничего, мы помедитируем. Он же Будда. Ему надо, правда, сказать что-то там, я понимаю. Это даже трудно передать словами часто. Если первый в нашей линии был Будда Шакьямуни в данном случае, то Будда обладал такой реализацией, таким постижением, таким невероятным благословением, такими силами, которые он, в принципе, мог передать тем, кто были достойны, тем, кто были открыты. И он передал, соответственно, своим ближайшим ученикам, которые потом передавали по цепочке это благословение, эту силу, эти возможности, весь этот потенциал. Были у нас такие линии, где у учителей не было достойных учеников, и линия прерывалась. Таких линий было несколько за всю историю. Ушли и пропали целые традиции, на самом деле, причем некоторые очень интересные практики, и сущностные тантры, и даже линии дзакчена пропали некоторые. Пропала всем известная пхова, перенос сознания в другого человека, например, про которую многие слышали. Почему? Потому что у учителя не было достойного ученика, который мог в полной мере получить всю ту силу, все те возможности и передать их дальше. Несколько линий, однако, сохранились. И одна из самых уникальных традиций передачи – это терма. Терма – то, что передается в виде сокровищ, то, что Падмасамбхава, Вималамитра, отчасти Вайрачана при помощи Ешицугьял скрывали в виде разного рода текстов, священных предметов. В 9 веке нашей эры по всем местам Тибета, а потом на протяжении почти 10 веков другие великие мастера перевоплощения учеников Падмасамбхавы их открывали и передавали людям. Эта линия уникальна тем, что она передает благословение Падмасамбхавы через века прямым и непосредственным образом. Если представить, что от какого-то учителя в 9 веке линия учения дошла от ученика к ученику там, до 20 века, к примеру, то там она должна была пройти через 100 человек. Ну, 100 я, может быть, там преувеличиваю, да? Ну, там, может быть, 30, может быть, 40. Тибетцы вообще не так долго жили в основной своей массе, если посмотреть на Средневековье. Хотя были, конечно, уникальные экземпляры, которые жили по 300 лет. А на протяжении передачи линии, что самое важное, что позволяет передавать благословение и держать его в сохранности? Это чистота ума, восприятие, открытость сердца ученика или мастера, который получает это. Соответственно, чем хуже было восприятие, чем грязнее был ум воспринимающего ученика, тем труднее передавалось это благословение. И если в этой линии, в цепочке появлялись люди, которые нарушали духовные обеты, все вы в основном слышали про это, так называемые самаи или просто обеты по отношению к учителю, узнал. Да. Да. То это очень пагубно сказывалось на самой линии, и, собственно говоря, благословение заканчивалось. Благословение больше не передавалось. Но присутствие нарушителей обетов обрывало благословение линии, и все дальше. Те люди, которым непонятно слово «благословение», то есть само-то слово должно быть понятно каждому русскому человеку, да? Но что под этим подразумевается в буддийском смысле? Вот возьмите Миларепу, например, самый известный пример. Да? Миларепа, он нигде не учился. Там у него были какие-то учителя, да даже Марпа его ничему не учил, он его только заставлял камни таскать, строить эти башни, потом их разрушать обратно. Он не получал никакого образования. При этом он написал чуть ли не самое большое количество текстов за всю историю тибетского буддизма, за историю десятков тысяч мастеров, из которых там 90% говорится, что на дакине, то есть просветленные существа, унесли с собой на небо в знак почтения. А до нас дошло несколько сот песен его. Вот. Причем невероятных по своему поэтическому содержанию и по своему духовному содержанию. И этот человек, он был необразованный. Я сомневаюсь даже, что он где-то учился писать или читать. И благословением линии, благословением учителя в нем открылось столько мудрости, что, в общем-то, достаточно было одного Миларепы, чтобы учить все остальные поколения тибетских учителей и практикующих там вплоть до нашего дня. Можно было, в принципе, остальных не привлекать. Одного Миларепы было достаточно. Ну, в общем-то, они все его и цитировали. Вот это вот благословение линии. Благословением линии также можно сказать в отношении Миларепы то, что его учение, его мудрость дошла до десятков и сотен миллионов, сотен, может быть, даже миллиардов людей. Человек, который был никем вначале, звали его Мила Топага, был он хулиганом, при помощи черной магии там уничтожил 35 человек. Этот человек донес свою мудрость до сотен миллионов, а может быть, миллиардов людей. Вот это благословение. И трансформировал их умы. В умах этих людей появилось столько мудрости, столько света, что в своей совокупности, наверное, они отвечают за очень большое количество света и чистоты в этом мире на протяжении всех этих лет. Вот это благословение Илины. Чем сильна, чем глубока линия передачи терма? То, что она доносит до нас благословение непосредственно через века. То есть через века, через фактически 1000 лет мы получили такое же благословение, как могли бы получить от Падмасамбхавы непрерывно. И Чогюрлинпа, годовщину которого мы сейчас отмечаем, я не выгляжу как Брежнев, кстати.
Похож?
Одно лицо.
Товарищи. Что такое вопрос?
Я просто произнес такую фразу, которая там... И теперь мы отмечаем годовщину. И по этому поводу нам надо сказать. И встают на место. Чогюрлинпа был одним из самых последних великих тертанов, то есть открывателей этих сокровищ, учений, которые прятал Падмасамбхава, скрывал в 9 веке. И в линии Нимма говорится, что чем меньше колен передачи в учении, тем сильнее, свежее благословение. Вообще говорится, были такие слова, не помню, кто их произнес, но были, что до тех пор, пока линия передачи терма не дошла до 7-го поколения, возможна реализация вплоть до радужного тела. То есть, практикуя эти терма, можно реализовать все, что угодно, вплоть до радужного тела. Теперь давайте посчитаем. Первым коленом можно назвать либо сына, либо дочь Чогюрлинпы. Вторым коленом можно назвать внука Чогюрлинпы. То есть сына звали Тензин Норбу, дочь звали Кончокпалду. Вторым поколением можно назвать Самтена Гьяцо, который был учеником обоих. И Самтен Гьяцо был сыном дочери Чогюрлинпы. Третьим поколением был Тулпурген Ринпоче, который получил учение от Самтена Гьяцо. И четвертым поколением являются Чокинима Ринпоче и Чоклин Ринпоче. То есть мы фактически находимся с вами на грани 4-го и 5-го колена. Возможно, кто-то из нас станет 5-м коленом в линии передачи и уйдет в радужном теле, если приложит какие-то усилия к этому. Никто не хочет?
Я хочу.
Да зачем в этом Москве радужное тело, да, Паша?
А я не в Москве.
То есть у нас фактически есть реальная возможность достичь высочайшей реализации, потому что у нас присутствует очень сильное и глубокое благословение. И я хочу сказать, и абсолютно... могу поручиться за свои слова, что наша линия продержится в этом мире гораздо дольше других. Только хотя бы потому, что у нас еще это не дошло до 7-го колена. Я надеюсь, что это 7-е колено появится, может быть, в следующем веке еще. К тому времени, я так думаю, многие тибетские линии уже вымрут. Я так думаю. Я не утверждаю, я так думаю. Если посмотреть на то количество учителей, которое у нас осталось, аутентичных учителей, вот именно в моем понимании аутентичные учителя – это вот те, которые родились в Тибете, были воспитаны в Тибете, обучались и практиковали в Тибете, у нас таких учителей осталось. Вот, ну, если подсчитать так свободно, по пальцам двух рук, а если вот так вот по-серьезному посчитать, может быть, даже по пальцам одной руки можно их сосчитать, пройдет 10-20 лет, и их не останется. И я уверен, что наша линия продержится дольше всех, и не потому, что каждый кулик свое болото хвалит. Я человек такой, кто меня знает, достаточно непредвзятый, в принципе. А потому что так и есть. Такова сила благословения линии. И я вижу, как она реально работает, когда она на пустом месте создает огромные центры, санкхи, практикующих, которые, в принципе, достигают каких-то результатов, которые, с моей точки зрения, ведут себя, относятся к другим лучше, пребывают в большей гармонии с другими. И вообще демонстрируют хорошие качества. Чигьюр Линпа родился в 1829 году в Восточном Тибете, в провинции Кхам. Был он воплощением второго сына короля Тибета Трисонга Дзогцена, который, собственно говоря, пригласил Падмасамбхаву и Маламитру и, можно сказать, сослужил самую большую пользу учению в Тибете, и благодаря его силе, благодаря его могуществу, благословению тибетский буддизм появился. У него было три сына, и второй, которого звали Лхасей или Муруб, воплощался 13 раз впоследствии. Каждый раз он воплощался тем или иным тертоном. Наверное, самый известный из промежуточных был Санги Лимпа, потом был один очень известный Шикпо Лимпа. И вот в самый последний раз он воплотился в виде Чугюра Лимпа. Чугюра Лимпа прожил не так долго, он прожил всего 40 лет. За свои 40 лет он сделал, я бы сказал, гораздо больше, чем многие делали и за 70, и за 80 лет. То есть то количество терма, которые Чугюр Линпа открыл, а их было больше 300 терма, плюс дополнительных комментариев к этому, общей сложности где-то, наверное, на 700 с лишним текстов Чугюр Линпа потянул за свою жизнь. Вот за 40 лет, учитывая то, что активную свою роль как Тертона он выполнял 15 лет. Его официально опознали как Тертона в 25 лет. До этого Гуру Ринпоче предсказывал, что он будет неизвестным и неопознанным. Наверное, я в этой жизни с ним не мог встречаться, потому что он умер в 1870 году, но, наверное, он был действительно уникальным персонажем, если уже в 30 лет его стопы, образно или необразно говоря, ставили себе на голову величайшие мастера, которые были в то время в Тибете. То есть, сколько, 30 лет, значит, то есть в 1860 году, где-то, когда ему было уже 30 лет, и Кармапа, и 14-й, и 15-й Кармапы, и Джамьян Кенсе Ванпо, и Джамгон Кантру, и Ситу Пема Нинджи Вампо. Это вот самые известные мастера того времени. Они все почитали Чугюра Линпу как Падмасамбхаву собственной персоной. Началось все с того, что 8 лет Чугюра Линпа бродил где-то по огороду, образно говоря, гонял курей, да, и встретил человека в странной индийской одежде с индийским видом, который спросил: «Мальчик, как тебя зовут?» На что тот сказал: «Зовут меня Нурбутензин». «А как эта местность называется?» «Местность называется Ариенанг». Он сказал: «Это очень благоприятно, ты станешь очень известным в этом мире». Ну и человек этот был Падмасамбхавой. То есть Падмасамбхава, собственно говоря, образовался из 9 века, вернулся вот в 19-й, предстал перед Чигиром Лимпа, благословил его. После этого Чигир Лимпа нашел такую миниатюрную форму ступы, которая называется ца-ца, кто-то из вас знает. Вот. Игрался с ней, игрался, и когда его там за ним погнались собаки, он ее уронил, ца-ца раскрылась, и в ней был маленький свиток. То есть это, собственно говоря, уже само было по себе термай, а в свитке содержались все те места, в которых спрятана его терма, сокровища. То есть сокровища, которые оставил для него Падмасамбхава. И уже вот начиная там с 18 лет Чигир Лимпа начинает открывать один за другим разные теры. Причем вначале ему там особенно не верят, что он из себя что-то представляет, и люди над ним подсмеиваются, и его величают все Кьясу Тертон или Кьятор. Кьясу — это было название его родословной, название его семьи, и вместо того, чтобы оказывать ему почести, люди на смешку как бы возили его на яке, вместо того, чтобы возить на лошади. Впоследствии, когда он встретился с великим мастером Джамгоном Кантрулом Ринпоче, тот вначале тоже его не особо принял, но когда тот Чигир Лимпа показал ему терма, который он нашел, который назывался Пема Цуктор, головное украшение лотоса, Джамгон Кантрул сильно над этим задумался и отправил его к самому великому известному мастеру на то время, которого звали Джамен Кенсе Ванпо. Джамен Кенсе Ванпо был старше Чигир Лимпа, родился в 1819 году. И когда Джамгон Кантрул посылал его Джамен Кенсе Ванпо, в то время известность, авторитет и реализация Джамен Кенсе Ванпо была такая, что все считали его всеведущим и главным авторитетом вообще в традициях кагью, нима и саки. И Джамгон Кантрул написал ему такое письмо: «Поскольку ты знаешь прошлое, настоящее и будущее, то это ты тоже должен знать». Этот парень утверждает, что он Тертон, и у меня есть ощущение, что он настоящий. Он мне показал один тер, одно сокровище, которое обладает совершенным значением, словами и смыслом, при этом он толком не умеет ни писать, ни читать. И когда только Джамен Кенсе Ванпо увидел Чигир Лимпа, он тут же заключил его в объятия, сказал, что ты и есть, собственно говоря, гуру Ринпоче, и на протяжении многих-многих жизней мы были с тобой неделимы, как отец и сын. Дело в том, что сам Джамьян Кенсе Ванпо был воплощением короля Трисонга Даоцена, а Чигир Лимпа был воплощением сына короля, то есть принца Муруба или Абхасея. С тех пор Джамьян Кенсе Ванпо принял Чигир Лимпа как величайшего тертона и участвовал практически во всех открытиях терма или сокровищ. Есть на самом деле жизнеописание Чигиру Лимпа, которое когда-то даже издавалось, где можно почитать там очень много захватывающих деталей про то, как Чигир Лимпа открывал все свои термы. Если я буду про это, про все эти детали рассказывать, то на это уйдет 2 часа, и ничего практического у нас не получится. Например, когда Чугирлим показал Жаменкин Саванко терма, которая называлась Тукдубарчи Кумсел, которую, собственно говоря, мы в основном и практикуем в нашей традиции, достижение переводится как достижение сердца гуру, устраняющее препятствия. Жаменкин Саванко сказал, что у меня есть точно такой же терма, и достает там, из своего секретера свиток, где написано точно то же самое. То есть он в видении получил от Падмасамбхавы точно такие же слова, которые ему принес, показал Чогьи-Лимпа, вплоть до того, что каждая буква была идентичной. Вот. Но Жаменкин Саванпо сказал, ну, поскольку ты достал его из пещеры, то есть это был земляной терма, сатер так называемый, а мое образовалось в результате видения, то твое обладает большим благословением, и на глазах у Чугирлимпа вытянуло свой тер в костер, уничтожило его. Один раз Чугирлимпа отправился с Жаменкин Саванпо и Джамгоном Контролом в одно место, которое называется Егел Намхадзо, откуда достал священное учение Кунзан Туктик, на которое Чукини Мримбачи дал у нас позапрошлом году посвящение. И если мне не изменяет память, для того, чтобы его достать, ему пришлось там пролевитировать. Он заставил всех присутствующих молиться, там было несколько сотен присутствующих. И на глазах у всех, там пещера была огромная, мне рассказывали люди, которые были в этой пещере. Она называется «Пещера водоворотов радужного света». И высота пещеры там метров 5, наверное. В результате у Чугирлимпа появился внутренний жар, он взлетел и достал тер, сокровище, свиток из потолка этой пещеры, спустился, благословил всех присутствующих, у которых на глазах это происходило. Или, например, когда он открывал одно из самых тайных учений, которое называется Дзогчен Десум, три раздела великого совершенства, он подошел к скале. Ну, как вот тера открывают? Вот скала, вы подходите к скале, вот она вот такая вот плоская, абсолютно. Тертон берет красавица там, какого-то места, раз так, открывается. Ну, он берет и достает оттуда терма. Оно, кстати, в рулонах все время было. Может, там что-то есть? Обычно терма писались на разных пергаментных свитках, на коре деревьев, на одежде. С бумагой были большие проблемы в те времена. Многие терма, надо полагать, не дошли, не доходили до наших времен, потому что, ну, это проходило 500 лет, ну, сколько может бумаг храниться, да? 600-700 лет проходило. Те терма, которые открывал Чугирлимпа, лежали ровно 1000 лет, потому что Падмасамбхава скрывал их, ну, грубо говоря, начиная там с 800 года по 845 год. В 845 году нашей эры Падмасамбхава покинул эту местность, не оставив после себя никакого тела. И прошло ровно 1000 лет, и Чугирлимпа открывал десятки, может быть, только одних земляных теров, сокровищ, из которых он извлекал тексты, статуи, специальные драгоценности, мендруб, вот это священное лекарство, которое ламы иногда передают. И многие из этих вещей на самом деле сохранились до сих пор в коллекциях тех или иных учителей. Некоторые из этих теров я сам видел. Кое-что у меня с собой есть на всякий случай. Если кто-то захочет приобщиться к благословению линии, я вот принес, у меня есть одна пилюля, в которой заложена частица термачу Гиролимпа. В завершение, если кто-то захочет, можно будет благословиться. Чигиру Лимпа проявил очень много чудес за свою жизнь. Я не особо люблю рассказывать про чудеса, потому что понимаю, что многие гоняются за чудесами, но нет чудес ни ничего, говорится в песне. Дело в том, что самое чудесное – это те учения, которые он оставил и которые сохранились до наших времен. Когда 16-го Кармапу, Ранджунга Ригпе Дорджи, который нас умер в 81-м году, спросили, как вы думаете, какие на данный момент у нас имеются самые мощные практики среди всех термо, а термо были открыты тысячи, может быть, даже десятки тысяч. То есть, например, если посмотреть на одних пять королей, не королей, а пять главных тертонов, которые каждого звали Лимпа, это Карма Лимпа, Ратна Лимпа, Пема Лимпа и так далее, Санги Лимпа, то они в общей сложности, наверное, открыли 1003 или 1004 терма. Терма – это не обязательно тексты. Это могли быть статуи, это могли быть... Какие важры? Я, кстати, не закончил рассказывать. Легся на туалетную бумагу. Когда Чугюр Лимпа открывал Дзогчен Десум, он взял вот так вот и из скалы достал ваджу, которая принадлежала сыну короля Тайсонга Даоцена Хосе, достал ее вот так вот наполовину и говорит: смотрите, там было больше тысячи людей, все подошли, и никак ее не достанешь, не уберешь, не засунешь обратно. Все видят, что это реально тер. Ну как вот это вот берешь из скалы, вот так достаешь. Он ее просто вот так вот оставил. Все люди подошли, благословились. Потом Щуклинга открыл вот так вот скалу, достал оттуда коробочку. В этой коробочке лежало учение Дзогчен Десум, одно из самых глубоких и сущностных учений великого совершенства, которое мы вообще имеем. Не только в нашей традиции, но вообще во всем собрании учений Нинма. Чугюр Лимпа открывал сокровища разными способами. Иногда он доставал их из земли, иногда он доставал их из скал, иногда доставал из-под воды. Некоторые сокровища он раскрывал из своего ума, то есть он мог во сне, например, встретиться с Падмасамбхавой, и тот ему передавал учение. Чугюр Лимпа просыпался, записывал. Иногда у него... наяву были видения Падмасамбхавы, где он видел Падмасамбхаву, тот ему просто что-то говорил, а тот потом записывал. Один раз, даже не один раз, а несколько раз он попадал в видение в чистую землю Падмасамбхавы, которая называется гора цвета меди, и там участвовал буджах, специальных ритуалах, которые проводил Падмасамбхава со всем своим окружением, со всеми своими учениками. Потом Падмасамбхава давал ему там учение в своем собственном дворце на горе Цвета Меди. После чего Чугюр Лимпа возвращался обратно и приносил эти учения. И имеется очень много увлекательных историй о том, как Чугюр Лимпа путешествовал в иные миры, получал эти учения и приносил их. Я думаю, что вся его жизнь, начиная где-то вот лет с 25, была вот такой одной сплошной чередой виртуальных путешествий, встреч со святыми мастерами, буддами, бодхисаттвами. Я, конечно, хотел бы я посмотреть на Чугюр Лимпу. Или оказаться, скажем так, в его состоянии, в его переживании, как это вот так вот, что ты каждый день идешь, и тебя вот что-то вот так вот раз переключает, и ты видишь совершенно не то, что видят все остальные. Джамьян Кенсе Ванпо один раз предсказал Чугюр Лимпу, что если тот дойдет до Бутана и откроет там специальное сокровище с практиками Дакини, то, практикуя это учение, он сможет реализовать радужное тело и раствориться в радужном свете. После чего Чуйрлимпа, собственно говоря, и хотел туда попасть, вот, но сложились некоторые неблагоприятные обстоятельства. Его позвали вначале то в один монастырь, то в другой, сбили его с пути. Потом одни ученики сказали, что нам нужно заниматься строительством этого монастыря, другие ученики сказали, что надо нам заниматься строительством другого монастыря. В результате Чуйрлимпа отвлекся на строительство двух монастырей. Один назывался Кела, другой Нетен. Основал там два монастыря нашей линии, и так до Бутана не дошел, и умер. Умер он 40 лет, это был 1870 год. Когда он умер, там происходили всяческие удивительные события, землетрясения, сверкали молнии, с неба, говорили, сыпались цветы. Его тело поместили в ступу, что вообще происходило очень редко. Вообще всех мастеров обычно кремировали в Тибете. И только самых-самых уникальных, самых особенных, можно сказать, мумифицировали и прямо их тело закладывали в ступу. Такая мумификация называется на тибетском языке мардунг. Его тело поместили в ступу, а ступа сама была построена в основном из золота и драгоценных камней, которые Чуйрлимпа подоставал из разных сокровищ. Настолько их было много. Но когда пришли китайцы, разрушили и эту ступу, и монахи, которые жили в монастыре Нетен, кремировали остатки Чуйрлимпа. Так что на данный момент у нас не осталось ни ступы, ни фактически его останков. Есть немножко останков, есть несколько там фрагментов его костей, которые хранятся в Бире. Есть там монастырь Бир, где есть одно из воплощений Чуйрлимпа. Есть кое-что и в монастыре Ургена Тулху, и у Дилва Кенца Ринпоче. У Чуйрлимпа было два сына. Одного звали Цвандракпа, и тот был воплощением величайшего мастера, которого звали Король Джа. Король Джа – это, можно сказать, патриарх всей тантры. Все то слово «тантра», которое вы слышали и которое у нас употребляют где ни лень, и в индуизме, и в буддизме, началось, наверное, вот где-то на рубеже 4-5 веков до нашей эры, когда одному очень набожному королю, которого звали Джа, на крышу его дворца свалилось несколько свитков с тантрой Ваджрасаттвы. Тот долго молился, чтобы понять ее смысл. В результате он в видении встретился с Ваджрасаттвой, и тот ему передал все остальные тантры. И с этого момента у нас пошла вообще традиция тантры. То есть король Джа – это, можно сказать, первый патриарх тантры вообще. И вот первый сын Чуйрлимпа, которого звали Цвандакпа, был воплощением этого короля. К сожалению, умер он в возрасте 27 лет и практически никого не учил, а вел образ дикого, совершенно дикого йогина, ходил, одевался в овечьи шкуры, отрицал всяческие почести, которые полагались сыну такого великого мастера. Вторым сыном был Тензин Норбу, который прожил гораздо дольше и очень помог в распространении учения. Он прожил до 72 или 73 лет. И если Цвандракпа умер где-то, наверное, в 890 году примерно, плюс-минус там 2-3 года, то Цван Норбу умер, наверное, в 30-х, а может быть даже в начале 40-х годов 20 века. И была еще у Чуйрлимпа дочь Кончок Палдон, которая также участвовала в распространении учений и держала линию, и в основном отвечала за передачу многочисленных ритуалов, большинство из которых Чугюрлимпа просто в видениях получил от Падмасамбхавы. Падмасамбхава, ученики Падмасамбхавы показывали специальные вещи, которые вплоть до 19 века были неизвестны. Чугюрлимпа их привносил, и в основном те мелодии, те мудрые, тот экзорцизм или разные виды ритуальных жестов и танцев, которые используются у нас во время длинных пудж, которые имеются у нас в нескольких монастырях нашей линии, они все идут оттуда. Все идут из видений, из терма Чугюрлимпа. И его дочь, Кончук Палдон, она была ответственна за передачу всех этих ритуалов. А ни у Цеванга Дакпа, ни у Цеванга Норбу не было детей, зато дети были у Кончук Палдон. Был у нее старший сын Самтенгьяцо, был у нее сын Сангактулку и Акутерсей. Самтенгьяцо был главным принципиальным держателем линии и передавал линию уже непосредственно Тулкургену Ринпоче, то есть вот уже мастеру наших лет, моему первому учителю. Я тут давеча как-то зашел на сайт Пелевина и с удивлением обнаружил один такой пассаж. Просто меня приятно это поразило. Значит, там был какой-то пятилетний юбилей, то ли торговой марки Виктор Олегович, то ли еще что-то, в пелевинском стиле, пятилетний юбилей чего-то, в результате которого поместили несколько благодарные слушатели и читатели поместили несколько рассказов в стиле Пелевина. И один из рассказов гласит о том, зашел, значит, Виктор Олегович на буддийский форум, где под аватаром Виктора, Витя, что-то там, махаратник, по-моему, видит, что кто-то, значит, там говорит, что когда Самтенгьяцо передавал Чуклинг-Терсар, Самтенгьяцо — это вот тот мастер, на котором я остановился, который дожил до 40-х годов 20 века и был коренным учителем Ургьян Тулку. Когда Самтенгьяцо передавал Чуклинг-Терсар, то есть весь цикл посвящений терма Чугюрлимпа, на нем присутствовал Тензин Норбу, что Пелевина сильно возмутило, и он, значит, в ярости написал: «Как же так? Как же Тензин Норбу мог присутствовать на передаче посвящений, которые давал его ученик? Вы бы еще туда Чугюрлимпу приплели, его папу. Матчасть учить надо». Ну, я думаю, это смешно, наверное, будет только тем людям, которые понимают вообще разницу между Самтенгьяцо, Тензином Норбу и Чугюрлимпа. Соответственно, внуком, отцом и сыном. Внуком, отцом и дедом, да. Чугюрлимпа был дед, Тензин Норбу был сын, Самтенгьяцо был внук.
А Пелевин кто?
Пелевин? Господь Бог. Так и запишите. Хотите с большой.
Это получается 5 поколений, да? Вот Чугюрлимпа.
Если считать Чугюрлимпа, то 5-е. А если его не считать, то 4-е. По-разному, кстати, считают. Я задавал этот вопрос. Кто-то считает самого Тертона за поколение, а кто-то не считает. Ну, по идее, да, по идее, можно считать, потому что ведь от Падмасамбхавы идет передача-то. Тогда Тертон считается первым поколением. Ты Тертон у нас? А в ответ тишина. Итак, Самтенгьяцо был ответственным за передачу учений дальше по линии. И среди его учеников главным был Тулкурген Ринпоче, который умер 1996 году, у которого мне посчастливилось обучаться, от которого у нас осталось несколько доблестных сыновей: Чокинима Ринпоче, Чоклин Ринпоче, Цокни Ринпоче, Мингю Ринпоче, которые продолжают славную традицию Чоклин Терсар. И, как я уже сказал, у меня есть полная убежденность в том, что эта линия будет продолжаться и продлится она дольше остальных. Я могу авторитетно заявить кому угодно. Вовсе не обязательно открывать 30, 40, 50 центров по Европе или по Азии или по Америке, как стремятся некоторые учителя. Вовсе не обязательно всех обращать в дхарму. Дхарма никогда не была тем, что кто-то кому-то навязывал. Достаточно, чтобы было несколько преданных, но правильных, настоящих практикующих, из которых, по крайней мере, чтобы один был достойным сосудом, который потом пронес бы учение дальше, и благословение и благодати от этого одного будет больше, чем от 100 разношатающихся. Это традиционный взгляд на вещи.
А скажите, пожалуйста, кто-нибудь из лам этой линии реализовал радужное тело?
Однажды к патрулу Ринпоче пришел патрул Ринпоче, который первый патрул, который жил в 19 веке, пришел один из лам из Намчена. Ученик Друбванга Цокни. Это был мастер, который был учеником Чугюр Линпа, соответственно, ученик ученика Чугюр Линпа, а патрул Ринпоче сам с очень большим уважением и пиететом относился к Чугюр Линпу, и Чугюр Линпе получал от него посвящение, считал его учителем. И тот, значит, лама пришел к патрулу, а патрул говорит: «А, так ты, говорит, ученик этого Цокни?» «Ну да, я слышал, значит, тот, который, про которого говорят, что он единственный, который там обладает на данный момент правильным воззрением Дзакчен. А что, говорит, среди его учеников или этой всей компании, как много, говорит, которые реализовали радужное тело?» На что тут лама ответил: «Ну, говорит, один, говорит, мог бы реализовать радужное тело, если бы, говорит, не умер от заразных прыщей».
А вот можно вопрос? Почему действительно великие учителя, великие существа, и умерли там 1.40 или какой-то так? Они какие-то вообще существуют? Объяснение такое.
Я просто не хочу вам давать тот традиционный ответ, который все дают. Может, сказать вам что-нибудь новенькое. Дело в том, что реально просветленные, реализованные мастера, в принципе, кармой не должны обладать. То есть то, что у них происходят болезни, то, что они умирают, это не по причине своей кармы. Это по причине кармы их учеников. Реальный, настоящий тулку – это зеркало, зеркальное отражение умов своих учеников. Настоящий тулку появляется тогда, когда вот есть группа учеников, не обязательно даже группа, достаточно одного. Поверьте, достаточно одного. Вот если был бы кто-нибудь там один очень преданный и верующий человек на всей планете, и сидел бы он где-нибудь там на острове Борнео или там, я не знаю, в Сибири, и вот молился и молился и молился, в конце концов к нему пришел какой-нибудь тулку, если бы у него было достаточно чистое видение, и он бы получил все свои наставления, знания и реализовал все, что ему нужно. И то, что мы видим в учителях, их болезни, их обычные проявления какие-то там, то, что они кушают, ходят в туалет, ездят на джипах. Это все отражение наших проекций. И не иначе. Это я говорю про реальных, про настоящих тулку. Вот такой принцип тулку. И то, что кто-то там умирает 40 или 50 лет, это значит, что он не нужен уже здесь больше. Если бы он был очень нужен, реально нужен людям, он бы находился бы дольше. Мы можем, конечно, молиться, там, сидеть целым монастырем и читать молитвы долгой жизни какому-нибудь ламе. Но, наверное, если лама умирает, значит, все это неискренне. Или не до конца чистыми в своих мотивациях. Другого объяснения у меня нет. Другие объяснения будут тибетские. Карма, дхарма, брахма, мантра, тантра, брам-брам-брам, брам-пам-пам. Взаимозависимое происхождение и так далее. Это те вещи, которые мне понятны, и они мне кажутся логичными. Радужное тело в нашей линии, по-моему, никто не реализовал. Вообще с радужными телами в последнее время напряженка небольшая.
Пелевин.
А что Пелевин?
Реализует, да?
Пелевин реализует?
По понедельникам.
У него в основном герои его романов некоторые реализуют. Да. Я, пожалуй, про Чюгюрлинпу закончу рассказ. Я думаю, ему этого достаточно было. Там, в том мире, где он находится, который называется миром лотосового цвета, света. Когда Чюгюрлинпа ушел про нирвану, Джамьян Кенсе Ванпо, главный его ученик и учитель одновременно, тотчас же, даже не зная о том, что Чюгюрлинпа умер, потому что они находились на большом расстоянии друг от друга, тотчас же увидел, как Чюгюрлинпа стал Буддой по имени Сэмпа Нюгу. И образовал 5 чистых миров или 5 чистых земель. Каждый соответствовал одному из направлений или одному из семейств Будды. То есть он образовал чистую землю семейства Будды, чистую землю семейства Ваджра, Ратна, Падма и Карма. Соответственно, в данный момент Чюгюрлинпа пребывает в этой чистой земле, но не совсем таким образом, как мы себе это можем представить. То есть не сидит он там, не смотрит на нас и не думает, че это русский там парень в бордовых одеждах рассказывает сейчас про меня. Не сидит, не думает и не переживает. Я думаю, что его мысли, переживания и вот такие восприятия закончились еще тогда, когда он 13 воплощений до этого был сыном Трисонга Даоцена. И при встрече с Падмасамбхавой, получив от него учение, посвящение, у него все это тогда уже стерлось полностью. Потом он просто 13 раз приходил для того, чтобы быть зеркалом и для того, чтобы помогать Падмасамбхаве передавать учение. И если посчитать, сколько он всего передал за все свои 13 воплощений, то действительно, наверное, такой поток, один из самых мощных, который был за всю историю тибетского буддизма, и в частности передачи терма. Я еще собирался сказать кое-что о медитации, но прежде чем говорить о медитации, я хотел сказать кое-что чуть-чуть о гармонии. Это у нас такая избитая тема, о которой мы говорим вновь и вновь. И говорим мы о ней вновь и вновь, потому что, видимо, до конца не можем это понять. Иначе мы о ней не говорили. У нас есть традиционная такая триада объясняловок. Называется воззрение, медитация, поведение. Тава Гомпа Чопа. Это комплекс из трех неразделимых составляющих, которые приводят к плоду просветления, к состоянию Будды. При этом нельзя упускать ни одно. Воззрение должно быть правильным. Что значит правильное воззрение? Это правильное видение вещей. Обычные живые существа характеризуются тем, что смотрят на вещи неправильно. От этого и страдают. Они воспринимают вещи конкретными, реальными, существующими на самом деле, постоянными, неизменными. Мы же в правильном воззрении пытаемся постичь, что вещи не существуют на самом деле, что не обладают они никаким настоящим стержнем, независимым существованием, постоянством, что они не единичны, не являются фиксированной совокупностью каких-то множества частиц. И вообще, что все вещи представляют собой единство пустоты и яви проявленного. Это основная точка воззрения. Там же в разных традициях она может быть интерпретирована так или иначе. В одних традициях есть к ней более концептуальный подход, в другой более неконцептуальный. Потом, когда мы ознакомились с правильным воззрением, мы берем это воззрение и применяем его на практике. Когда мы занимаемся медитацией, мы занимаемся не какой-то техникой, которая описана в какой-то книжке или которой какой-то лама сказал на каком-то семинаре, а мы занимаемся тем, что пытаемся привыкнуть или усвоить правильную точку зрения. Ведь когда мы усваиваем эту правильную точку зрения и начинаем видеть вещи такими, как они есть, вся иллюзия, заблуждение, те недоразумения, страдания исчезают. И чтобы нам легче жилось, и чтобы нам самсара не казалась такой тяжелой, и чтобы практика у нас шла благополучно более-менее, чтобы на нас не нападали никакие враждебно настроенные элементы, мы еще должны себя правильно вести. Я вот сейчас приехал с премьеры фильма на Московском международном кинофестивале под названием «Кислород». Фильм завоевал «Кинотавр», получил первый приз за лучшую режиссуру. Посмотрел я. Там идет разбор морали, нравственности. И достоевщина там такая очень тяжелая присутствует. «Убил бабушку лопатой» называется. Основная тема фильма «Убил бабушку лопатой». Ну, там, правда, не бабушку, а жену. Ну и потом разбирается, в чем, собственно говоря, положительные и негативные моменты этого события.
А какие положительные?
А вот вы посмотрите фильм и сделайте свои собственные выводы. Я думаю, я еще долго буду думать, что Ваня хотел нам этим сказать, Воропаев. Я его, кстати, спрошу. Хотел пообщаться. Но я сидел и думал о том, что вот все те люди, которые начинают вот шебуршиться, вошкаться и смотреть свои мобильные телефоны, когда им начинают говорить о нравственности, наверное, все-таки в душе свои не очень нравственные люди. Иначе бы они спокойно бы выслушали не ерзали бы там, не вошкались, дослушали бы спокойно все это, восприняли. А так прям было видно, как вот как только нравственности, сразу всем. Сколько там времени осталось? И то же самое с буддийскими всеми этими делами, когда начинают объяснять 10 добродетелей, 10 недобродетелей, не убивай, не воруй, не, как я говорю, не злоупотребляй развратом. Мои фирменные выражения. Всем сразу становится грустно. Но реально, я хочу сказать сейчас, вот вы сюда же пришли не просто так. Ну, я, конечно, допускаю, что некоторые могли просто так прийти. Вот. У вас есть определенный запрос или интерес, раз уж вы сюда пришли. У нас есть центр. Это не секта. Это просто коллектив людей, которые пытаются жить и мыслить правильно, позитивно. И не просто для того, чтобы улучшить качество своей жизни, а для того, чтобы достичь духовного совершенства. В таком обществе, в таком сообществе, даже если мы им встречаемся раз в год, есть такие, которые приходят раз в год только, когда приезжает Лама Ринпоче. Даже если мы приходим раз в год на какие-то события, мероприятия, нам нужно быть, слово даже нужно уже, как-то, наверное, неправильно. Мы сами заинтересованы в том, чтобы быть максимально добрыми, открытыми, дружелюбными и поддерживать максимально чистое видение, чистое восприятие друг друга, учителей, линии, всего того, что делается другими духовными практикующими, другими центрами, другими учителями. Чокинима Ринпоче и некоторые другие ламы, которые были в России не один раз, частенько замечали, что одна из основных проблем или эмоциональных неприятностей, которые с нами случаются, с русскими, это зависть, соперничество, а также гордость. Я с этим абсолютно согласен. Даже если мы не находим много времени для того, чтобы заниматься медитацией, там, предварительными практиками или практиками основной части, ну, не находим времени, значит, наверное, это нам не так важно или не так нужно. Может быть, стоит подумать еще на эту тему. Но даже если мы не находим так много времени, если мы вообще себя считаем духовными людьми, нам нужно быть максимально доброжелательными, дружелюбными, добрыми, открытыми, заботливыми и любящими. Я ничего нового не сказал. Возможно, для кого-то это прозвучало как опять банальная такая изъезженная тема, но я знаю, что когда лама передает такие вещи, он туда вкладывает определенную энергию, и это там где-то там зависает на какое-то время, и какое-то время человека попускает. Ну, да, 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 действительно, может быть, нужно. Но вы же согласны с тем, что вы хорошие люди? Есть такие, которые не считают себя хорошими людьми? Идите отсюда. Мы все хорошие. Я вот не перестаю поражаться тому, как Чокинима Ринпоче, в частности, говорит всем подряд людям, какие они хорошие. Меня, честно говоря, вот не хватает столько чистого видения. Я знаю, что теоретически мы все хорошие. В каждом из нас заложен просветленный потенциал, а в этом просветленном потенциале заложена и любовь, и сострадание. Причем такие, которые, когда раскрываются, уже в состоянии просветленного, реализованного человека, это становится необъятным, безграничным вселенским состраданием и любовью. И во всех нас это есть, в ком-то сейчас больше, в ком-то меньше, но в каждом без исключения это есть. Вот по этой причине мы хорошие. И мы ведь хотим, чтобы у нас все было хорошо, правда? Тоже такая банальная вещь. Самый простой рецепт для того, чтобы все было хорошо, относиться ко всем окружающим с максимальной добротой, любовью, заботой и при этом искоренить все разборы недостатков, критику, цинизм, сарказм и вообще всякие поползновения что-то и кого-то с кем-то сравнивать. Этот лучше, этот хуже. Это же все двойственное восприятие, господа. Чистой воды двойственное восприятие. Просто, понимаете, гармония, это вещь, которая делает наши встречи, а потом, соответственно, встречи с учителями, например, с Чукинем Ринпоче, с Чуклингом Ринпоче, возможными. Если этой гармонии, если эту гармонию убрать, то и встречи прекратятся. А если встречи прекратятся, то кто потом нам расскажет о том, что мы хорошие? Кто нам потом погладит по головке, даст благословение?
То есть вы считаете, что когда Милорэ повалил людей один за другим, он был в гармонии?
Так даже Миларепа не считал.
А встретил же учителя?
Миларепа встретил учителя только потому, что он раскаялся в своих грехах, осознал, что он творил зло. А в тот момент никакой гармонии у него не было, и никто про это и не говорил. Совершенно, вы не правы. Если убрать вот эту всю составляющую благословения, благодати, которые нам несут учителя, учения, то потом у нас не останется никаких шансов на то, чтобы у нас в жизни было что-то светлое, доброе, и все станет совсем мрачно и печально. Поэтому мы сами своими скудными силами, усилиями по развитию любви, сострадания, заботы, доброты, как бы это нудно не было, помогаем сами себе в первую очередь. Мы помогаем другим, а на самом-то деле мы помогаем себе. То есть не надо сейчас здесь вот спрашивать, не эгоизм ли это, мы уже все проходили. Я обращаюсь к вам как к людям, а не как к специалистам в недвойственном учении. Сейчас я предлагаю заниматься немножко медитацией Тонглен. Для тех, кто с ней не знаком, я вкратце напомню. Медитация по развитию сострадания, милосердия, которая переводится как принятие и давание. Мы развиваем в себе сострадание, совмещая его с практикой дыхания, с дыхательной практикой. Для этого мы представляем перед собой человека, у которого есть какие-то реальные, серьезные проблемы. Желательно, чтобы этот человек был нам не безразличен. Тогда, возможно, ощущения у нас будут более актуальными, более четкими. У каждого из нас есть такие люди, которые либо болеют, либо страдают, либо мы им что-то плохо сделали. Мы представляем такого человека перед собой, и когда делаем вдох, мы представляем, как все его болезни, страдания, проблемы исходят из него и в виде черного света заходят в нас через ноздри. Добавляем еще один элемент к тому, что было сказано раньше. Этот черный свет доходит до нашего сердца, в нашем сердце он трансформируется в белый. И когда мы делаем выдох, мы представляем, как уже белый свет исходит из наших ноздрей и несет все то благо, радость, счастье, здоровье, которое не достает этому человеку, касается тела этого человека и отделяет его тем счастьем, теми вещами, теми качествами, которые ему нужны. Потом мы опять забираем из него черный свет со всеми его страданиями, опять пропускаем через себя, опять выпускаем белый. Итак, мы практикуем минут 10. Желательно при этом сесть в медитативную позу. Если у кого-то что-то затекло или неудобно, можете сидеть как удобно. Медитацией, в первую очередь, нам необходимо усвоить правильное воззрение. То есть то, к чему мы стремимся, просветление или совершенное состояние, оно не может быть достигнуто при наличии двойственного ума, двойственного восприятия. Поэтому мы всяческими способами стараемся устранить все наши омрачения и привыкаем, усваиваем правильное воззрение. Воззрение абсолютной истины, недвойственный ум. Посредством медитации мы устраняем разделение на субъект и объект. Если говорить о начальных стадиях практики, то вначале нам нужно обязательно свой ум успокоить при помощи шамадхи. Иначе дальнейшая работа будет неэффективная, хаотичная, срываться будет все постоянно. Там 5 минут помедитировали, хорошо вроде, там какое-то блаженство испытали или еще что-то. Потом опять все рассыпается и думаешь, да по что оно? Опять все ничего не получается. Мы думаем, а, это практика, медитация, там, одно и то же. Потом опять, раз, там, 5 минут, опять минут, значит, там, хорошо. Я уже на сленг не буду переходить, но у нас обычно так все и думают. А потом опять 5 полгода, значит, разочарование. Схема до предельности проста. Вначале мы должны свой ум успокоить при помощи шамадхи, а потом развивать силу своего ума при помощи випассаны. Сила ума развивается в основном, когда мы учимся отделять себя от своих мыслей. Когда мы научились отделять себя от своих мыслей, тогда мы можем спокойно переходить к постижению абсолютной истины и присутствовать в махамудре, в дзакчене, без какого-либо разделения. До тех пор, пока мы не знаем, что вообще такое субъект и объект, что такое я, что такое мои мысли, и в нашей голове сохраняется такая каша, которую мы считаем еще и буддийской кашей при этом, никаких шансов постичь абсолютную истину у нас практически нет. Давайте будем откровенными. Чтобы сражаться с врагами, вначале нужно понять, кто такие враги. В некоторых учениях и подходах дзакчена учителя говорят, врагов нет. И это на самом деле так. Нет врагов. Все хорошо. Но одно дело, когда вы уже ринпоче, и сидите в своем вот таком вот переживании. А другое дело, когда вы идете по минному полю под Сталинградом или Севастополем, И из вас строчат, на вас, вас строчат из всех видов оружия, кидают в вас гранаты, саперные лопатки, штыки и все что угодно. Конечно, можно сказать, что тоже нету врагов, но в этот момент все сразу и закончится. И где вы переродитесь в следующей жизни, никакой гарантии нет. Вначале мы должны понять, что такое наши мысли, что такое состояние отсутствия мыслей. Долгое время наблюдать за своим умом – это и есть, собственно, випассана, когда мы наблюдаем за своим умом, за своими мыслями. Этим самым мы развиваем силу своего ума, силу наблюдателя в своем уме, осознанного наблюдателя. И потом, чем больше мы этим занимаемся, тем больше, глядя в свои мысли, мы понимаем, что ни наблюдателя, ни наблюдаемого объекта для объектов не существует. Вот меня часто спрашивают, как вот человек переходит от концептуальной випассаны к неконцептуальной? Концептуальная випассана – это что? Это когда мы сидим, смотрим на своими мыслями и пытаемся понять, откуда же мысль появилась, где она сейчас находится, куда она сейчас исчезает, или что такое мысль, из чего она состоит, есть ли у нее цвет, есть ли у нее форма, и вообще, где эта мысль, что эта мысль. Это випассана. Или мы просто сидим и наблюдаем, есть мысли, нет мысли, есть. Появилась. Оп, исчезла. Это випассана. Это развитие осознанности по отношению к своим мыслям. Это реально очень важная практика. Очень важная практика. Переход к неконцептуальной випассане, когда мы сидим вот так, не обязательно с открытым ртом, конечно, он не происходит каким-то волевым решением, когда мы себе говорим, все, стоп, я прекращаю смотреть на мысли, сейчас я буду смотреть на пустоту. Вам не смешно то, что я сейчас сказал? Я прекращаю смотреть на мысли, начинаю смотреть на пустоту. А на что ты, собственно говоря, смотрел до этого тогда, если не на пустоту? Просто в какой-то момент в уме этого практикующего происходит щелчок, и он понимает, что те мысли, на которые он смотрел, они на самом деле и есть пустота. И в этот момент естественным образом его медитация совершает качественную трансформацию. Из медитации концептуальной, где он сидел там, что-то там пытался рассмотреть, в конце концов он понял, господи, да там же ничего нет. А ему учитель говорит, вот, а я тебе про что говорил с самого начала, там ничего и нет. Ну правда же, ничего нет. Он говорит, да, ничего и нет. А что же делать? А вот так вот и смотри на это. Вот на это, да, вот на это и смотри. Как смотреть? Ну вот и смотри так вот просто. Вначале у человека появляется некоторая неуверенность. Какое-то неудовлетворение. Ну раньше я же смотрел, там мысли были. Там вот. А теперь что? И теперь мысли. А, ну ладно. Потом опять он подходит, ну что же делать все-таки? Ничего, смотри, вот на мысли они же пустые. И в конце концов до него все больше и больше и больше доходит, что мысли пустые, что с этим просто нужно как-то согласиться, понять это. И тогда постепенно вот это вот... Я, когда был в армии, нас когда зимой гоняли там по разным местам, ну, там, в столовую, например, водили, или там куда-то на плац, на улице минус 20. Не всегда же людей в шинели одевать. Вот. Ну, люди стояли там по форме одежды номер 4, так называемые, и мерзли. У всех были вот так вот плечи поджаты. Это называлось пингвиньей стойкой. Ну, вот как пингвины ходят вот так вот обычно, так же и мы все стояли вот так вот. Ну, надо же как-то согреваться. И у меня вот, это вот этот образ, он сохранился, и иногда я объясняю сам себе, вот, как себя чувствует обычное самсарное существо, которого мысли, его собственные мысли имеют всяческими способами, во всех позах. Вот куда он не пойдет, везде его мысль догоняет, и вот так вот, и вот так. И этот человек, ему ничего не остается, как вот вжать голову, плечи, да-да, сейчас я пойду, вот это сделаю, то, что мне моя мысль говорит. И во время медитации что происходит? Эта пингвинья стойка, она начинает потихонечку вот так вот опускаться. И вот это вот опускание, вот это вот плечей пингвина, это есть, собственно говоря, процесс возвращения в свое естественное состояние. То есть, когда у человека плечи полностью упали, он вздохнул, господи, это действительно же пустота. Ничего там и не было. Ему говорят, так вот тоже, как говорят на Украине. Да? Так вот тоже. Ничего и нет. И не было. И не будет. А если будем себе придумывать, то будет. И опять появится вот это вот. И опять мы будем такие ходить и вот ждать, пока нам по голове дадут или по какому-нибудь другому месту. Этот процесс перехода из концептуальной випассаны в неконцептуальную происходит не при помощи применения каких-то других новых техник, а при помощи опыта в практике, которой мы занимаемся. Если мы ей не будем заниматься, то никакой дзакчен и темный ретрит, там, и светлый ретрит, и радужное тело, и тагал. Да ради бога, вон, езжайте, там он рассказывает уже все подряд. И там, и сям, могу адреса дать, где вам расскажут, как реализовать радужное тело. Ничего не реализуете. Ничего, это я вам гарантированно говорю. Если не пройти, ну, если вы Гарабдорджи там, или, по крайней мере, под Масамхава, или Чицун Синге Ванчук, то да, шансы за. Есть шансы. Без всяких предварительных стадий что-то реализовать. А если ни то, ни другое, ни третье, а просто вот такие, какие мы есть, вот в этом нашем месте, в этом нашем состоянии, в этом нашем кармическом видении, ну, в таком примерно. Мы же все с этого начинали, правильно? Или кто-то в таком возрасте пел ваджерные песни среди присутствующих? Были такие?
Может, это и есть ваджерные песни?
У нас чисто увидений не хватает, чтобы слышать ее как
ваш. Может быть. Может быть.
А, между прочим.
Да, там звук. А, сейчас не включил. Что-то я разошелся. Если мы не пройдем через предварительные стадии тренировки своего ума, то мало вероятности, что очень глубокие, высокие практики трансформируют нас, изменят и сделают нас просветленными за год, за два или за 3 года и 3 месяца. Надо быть реалистичным. Как-то раз я подхожу к Чуклингу Ринпоче, не подхожу даже, получал от него посвящение на очень-очень глубокую практику Чицун Нинтик. Это вот как раз посредством которой там можно и радужное тело реализовать, и там были такие, которые реализовали. Я говорю, ну вот там в текстах написано, что там индивиды со средними способностями реализуют там высшие ситхи реализацию здесь за 3 года, индивиды со средними способностями написано за 7 лет, а индивиды с так себе способностями за 12 при помощи этой практики. Я говорю, стоит ли верить тому, что написано в том тексте, который вы мне сейчас передаете? Такие были. А мы, Канзак. Канзак на тибетском это обычные индивиды. Обычные самсарные обыватели. Это мы. С одной стороны, конечно, печально, да, быть самсарным обывателем, так вот, положа руку на сердце. С другой стороны, сами же выбрали себе эту дорогу. Вот. И, что самое интересное, не хотим расставаться со своей участью, да? Сидим и наслаждаемся ею по полной программе с утра до вечера. И создаем, главное, все возможные условия для того, чтобы она продолжалась. Ну хорошо, ну а что лучше, обманывать себя? Сказать, что вот сейчас я вам передам Дзогчен, или там лама какой-то передает Дзогчен, и через 3 года все свободны. Все, можете даже не приходить на семинары, на занятия. Все свободны. Достигли. А?
Документ.
Шансы есть. Просто надо быть более реалистичными, реалистично оценивать свою ситуацию, свое состояние, быть адекватными, наверное, в своих намерениях, в своих планах. И тогда все будет происходить, и все будет меняться. Я, например, могу сказать, что по своему опыту, что у меня очень много поменялось. Когда я прикладывал усилия там по усмирению своего ума, и, возможно, в начале, когда я читал истории про Миларепу, мне тоже, наверное, где-то в душе хотелось летать и совершать другие разные чудеса. Вот. Но потом, когда я реально начал заниматься, вот, долбить все эти вещи, и чувствовал, что это не, совсем не сдвигается с места, я думал, что, наверное, оно так и будет стоять на этом месте, сколько бы это ни двигать и ни пихать. А оно реально очень сильно подвинулось с того времени. Причем сильно подвинулась даже за последний год, например. Я могу сказать, что чем больше, чем более объективно, чем более адекватно я оценивал свои способности и понимал, что мои усилия прямо пропорциональны результатам, которые будут происходить, изменения у меня, тем быстрее как-то и эффективнее все и происходило. А когда я вначале витал в облаках и думал о ситхах, высших и обычных, 8 таких, 8 сяких, они тогда и оставались мечтами и фантазиями. Вам объяснить одну практику? Или пойдем по домам уже? Кто за то, чтобы по домам? Ну, раскроем. Выключайте диктофоны, кто положил.